Человек на пороге. Бьюи Касарес привез из Лондона странный кинжал с треугольным клинком и рукоятью в виде буквы «Н». Наш друг Кристофер Дьюи из Британского совета сказал, что такое оружие распространено в Индостане. Вслед за тем он упомянул, что работал в той стране в период между двумя войнами. Так вот, из истории, что он рассказал в ту ночь, я решаюсь передать следующую. Мой рассказ будет правдивым. Да сохранит меня Аллах от искушения прибавить что-либо или усилить заимствованиями из Киплинга экзотический облик повествования. Впрочем, аромат у этой истории древний и простой, возможно, тот же, что и у «Тысячи и одной ночи», и было бы жаль его утратить. Точная география событий, о которых я стану рассказывать, не имеет значения. Да и что могут значить в Буэнос-Айресе названия вроде «Амрицера» или «Уда»? Достаточно сказать, что в те годы в одном мусульманском городе были волнения, и правительство послало сильного человека, чтобы навести там порядок. Это был шотландец из славного клана воинов. Насилие было у него в крови. Я видел его всего один раз, но в памяти остались черные, как смоль, волосы, выступающие скулы, хищные нос и рот, широкие плечи, мощная осанка викинга. Давид Александр Гленкерн, назовем его так этой ночью. Оба имени подходят, ибо это имена царей, правивших твердую рукою. Давид Александр. Мне надо привыкнуть называть его так. Был, думается, человеком, внушающим страх. Одного известия о его прибытии хватило, чтобы успокоить город. Но это не помешало ему прибегнуть к энергичным мерам. Прошло несколько лет. Город и округ жили мирной жизнью. Сикхи и мусульмане оставили старые распри. Как вдруг Гленкерн исчез. Естественно, поползли слухи о том, что он был похищен или убит. Я узнал об этом от своего шефа. Цензура была суровой, и газеты не комментировали, насколько мне помнится, даже не упоминали исчезновение Гленкерна. Пословица гласит, что Индия больше, чем мир. Гленкерн, возможно, всемогущий в городе, куда он был направлен подписью под приказом, был всего-навсего винтиком в механизме администрации империи. Расследование местной полиции оказалось безуспешным. Мой шеф счел, что частное лицо возбудит меньше подозрений и сможет добиться лучших результатов. 3-4 дня спустя, расстояние в Индии огромное, я без особых надежд бродил по улицам мрачного города, который поглотил человека, и почти сразу же ощутил некий молчаливый заговор, имеющий целью скрыть судьбу Гленкерна. Нет, в этом городе я мог поручиться ни единого жителя, который не знал бы тайны и не поклялся хранить ее. Большинство спрашиваемых обнаружило полную неосведомленность. Они не знали, кто такой Гленкерн, никогда не видели его и никогда о нем не слыхали. Другие, напротив, видели его четверть часа назад, разговаривающим с таким-то, или даже брались проводить меня к дому, куда они вошли, и где оказывалось, что либо о них ничего не знали, либо они только что этот дом покинули. Одного из этих отъявленных лжецов я ударил кулаком в лицо. Свидетели разделили мое возмущение и тут же измыслили новую ложь. Я не верил, но должен был их выслушивать. Как-то вечером мне подбросили конверт с узкой полоской бумаги, на которой был написан адрес. Когда я добрался туда, солнце садилось. Квартал был многолюдный и бедный, дом очень низкий. С тротуара я различил ряд немощенных двориков и в глубине свет. В последнем дворе справляли какой-то мусульманский праздник. Прошел слепой, держа лютню из красноватого дерева. У моих ног, на пороге, неподвижный, как вещь, сидел на корточках. Очень старый человек. Я опишу его внешность, потому что это существенно для рассказа. Годы отшлифовали и отполировали его, как вода, камень или поколение людей, пословицу. Его одежда состояла, как мне показалось, из длинных лохмотьев, а тюрбан на голове был еще одним лоскутом. В полумраке он повернул ко мне темное лицо с очень белой бородой. Я сказал ему без каких бы то ни было вступлений, потому что потерял уже всякую надежду, о Давиде Александре Глайнкерне. Он не понял или не расслышал, и мне пришлось объяснить, что это судья, и что я разыскиваю его. Говоря это, я чувствовал, как нелепо расспрашивать столь древнего старца, для которого настоящий едва различимый шум. Этот человек мог бы рассказать о восстании или об Акбаре, подумал я, но не о Глайнкерне. Его ответ подтвердил мои опасения. «Судья», — сказал он с легким удивлением, — «судья, который пропал и которого ищут. Так случилось однажды, когда я был ребенком. Годы я не помню, но еще не погиб Николсейн». Николсон. Под стенами Дейли. Время, которое уходит, остается в памяти. Без сомнения, я могу вспомнить все, что тогда произошло. Бог позволил в гневе своем, чтобы люди впали в грех. Уста их изрекали проклятие, ложь и обман. Конечно, порочны были не все. И когда пришла весть, что королева собирается прислать человека, который бы отправлял в этой стране законы Англии, те, в ком было меньше зла, обрадовались, потому что считали, что закон лучше беспорядка. Прибыл христианин. И тут же стал нарушать свой долг и притеснять людей, покрывать отвратительные злодеяния и преступать закон. Сначала мы не винили его. Английское правосудие, которому он служил, не было никому известно, и то, что казалось притеснениями, возможно, имело важные и пока скрытые причины. В его книге всему есть оправдание, хотели мы думать. Но его сходство с неправедными судьями мира было слишком явным, и в конце концов нам пришлось признать, что он просто злодей. Он стал тираном, а бедный народ, чтобы отомстить за обманутые надежды, которые возлагались на судью, стал лелеять мысль о том, чтобы похитить и покарать его. Одних разговоров было мало, от намерений перешли к делу. Никто, кроме, может быть, самых юных или самых простодушных, не верил, что этот безрассудный замысел может быть осуществлен, но тысячи сикхов и мусульман сдержали слово и однажды совершили, не веря себе, то, что каждому из них казалось невозможным. Они похитили судью и заперли его в одном из отдаленных пригородов. Затем переговорили с людьми, которым он нанес обиды, или, по крайней мере, с сиротами и вдовами, поскольку меч правосудия не знал в эти годы отдыха. Наконец, возможно, это было самым трудным, нашли и назначили судью, чтобы судить судью. Тут его рассказ прервали женщины, входящие в дом. Он не спеша продолжал. «Считается, что в каждом поколении есть, по крайней мере, 4 праведника, на которых незримо держится мир, и которые служат его оправданием перед ликом Господа. Один из таких людей был бы самым подходящим судьей, но где найти их, если они безымянны ходят по свету, и мы не сумеем узнать их, если встретим, а они и сами не догадываются о высокой цели, которой служат». Тогда кто-то решил, что если судьба отказывает нам в мудрецах, надо искать неразумных. Это мнение возобладало. Ученые, законники, сикхи, которых называют львами и которые чтят одного бога, индуисты, которые поклоняются множеству богов, монахи, махавиры, которые учат, что вселенная имеет вид человека с расставленными ногами, огнепоклонники и черные евреи, вошли в состав суда но вынести окончательный приговор было предоставлено сумасшедшему. Здесь рассказ перебили несколько человек, возвращавшихся с празднества. «Сумасшедшему», — повторил он, — «потому что мудрость Бога говорит его устами и смиряет человеческую гордыню. Его имя забылось или никогда не было известно, но он ходил по улице нагим или в лохмотьях, пересчитывая свои пальцы и дразня деревья. Мой здравый смысл восстал. Я сказал, что поручить решение сумасшедшему значило сделать процесс недействительным. Обвиняемый признал его судьей, был ответ. Возможно, он понимал, какой опасности подвергнутся заговорщики, отпустив его на свободу, и только сумасшедший мог не вынести ему смертный приговор. Я слышал, что он засмеялся, узнав, кто его судья. Процесс тянулся много дней и ночей из-за огромного числа свидетелей. Он замолчал, чем-то обеспокоенный. Чтобы что-то сказать, я спросил, сколько дней? «По меньшей мере 19», — ответил он. Люди, возвращавшиеся с празднества, снова прервали его. Вино запрещено мусульманам, но лица и голоса оказались пьяными. Минуя нас, один из них что-то крикнул. 19 дней, точно!» — повторил старик. «Неверный пес! Выслушал приговор, и нож вонзился в его горло!» Он проговорил это со свирепой веселостью. И прежним тоном досказал конец истории. «Он умер без страха!» И в самых низких людях бывает достоинство. Где произошло? То, о чем ты рассказываешь, спросил я. В отдаленном пригороде? В первый раз он посмотрел мне в глаза. Потом неспешно ответил, взвешивая каждое слово. Я говорил, что его держали в заключении в отдаленном пригороде, но не судили, а судили в этом городе. В таком же доме, как другие, что вот этот. Дома ничем не отличаются друг от друга. Важно лишь знать, где построен дом, в аду или на небе. Я спросил его о судьбах заговорщиков. «Не знаю», — терпеливо отвечал он. «Это произошло и уже забылось столько лет назад. Возможно, люди осудили их, но не Бог». Сказав так, он поднялся. Я понял, что это были прощальные слова, и что с этой минуты я перестал существовать для него. Бормоча и распевая, толпа мужчин и женщин всех национальностей Пенджаба прокатилась через нас и чуть не увлекла за собою. Мне показалось удивительным, что из таких тесных, не намного просторнее подъезда, двориков, может появиться столько народу. Из соседних домов выходили еще люди. Наверняка они перелезали через изгородь. Раздавая толчки и ругань, я проложил себе дорогу и в последнем дворе наткнулся на обнаженного человека в венке из желтых цветов, держащего в руке саблю, которого все приветствовали и целовали. Сабля была в крови, потому что ею был убит Гленкерн, чей изуродованный труп я обнаружил в конюшне в глубине двора.